Глава 4. Продвинутые приемы и техники. Предыдущая глава была посвящена приемам экономии мысли топлива, необходимого нам для того, чтобы следовать универсальному совету на все времена. В любой непонятной ситуации думай. В этой главе будут рассмотрены способы потратить сэкономленное мысли топливо с пользой, так, чтобы лучше и успешней и по возможности вовремя справляться с проектами, сократить разрыв между тем, что мы делаем изо дня в день, и тем, к чему стремимся в жизни, а также более четко определить границу между тем, что мы способны понять, и тем, что по природе своей находится за гранью нашего понимания. Продвинутые техники работы с проектами. Раньше мы рассмотрели метод волшебной феи. Этот метод предельно прост, но область его применения ограничена простыми и понятными проектами. Несмотря на то, что подавляющее число всех проектов, с которыми нам приходится сталкиваться, довольно просты, иногда перед нами встают задачи, сложные настолько, что вначале мы даже не представляем, как к ним подступиться. Очень часто, кстати, подобные задачи прокрастинируются по следующему сценарию. Мы смотрим на задачу глазами своей обезьянки, и она говорит: какой сложный проект, но он важный, им надо заняться. Обязательно им займусь, вот только сейчас быстренько с мелочью разберусь, чтобы она не отвлекала. Как вы понимаете, к тому моменту, когда вы разберетесь с мелочью, мысли топлива у вас не останется совсем, и единственное, что можно будет сделать с этим проектом, отложить работу над ним на завтра. А завтра, скорее всего, повторится то же самое. В этой главе мы будем рассматривать методы и подходы, применимые для сложных проектов. Учтите, эти методы будут требовать немалого количества мыслетоплива, а также способности сосредоточенно думать над одним вопросом не менее 5 минут. Вам может показаться, что это тривиально, но по моим наблюдениям далеко не все на это способны. Особенно если базовые техники экономии мыслетоплива из предыдущей главы еще не стали вашей второй натурой. Дела, проекты и образ жизни. К следующим мыслям меня подвели беседы с Анатолием Левинчуком. Как-то раз Анатолий рассказал мне, что у нас существует некоторая лингвистическая путаница, и в этой аудиокниге она тоже имеется. Мы путаем такие понятия, как дела, проекты и образ жизни. Проект — это частный случай дела, когда мы практически сразу можем составить план его выполнения. Дело — это более общий случай проекта, когда максимум того, что мы можем знать, это желаемый результат, дело и следующий шаг по его выполнению. При этом план достижения этого результата сначала нам еще совсем не ясен. Пример – уголовное дело. Когда следователь получает дело к расследованию, вряд ли он способен сразу же нарисовать диаграмму Ганта для всех следственных действий. От врача, к которому только что поступил новый больной, наивно ждать плана лечения, прежде чем он проведет серию анализов. Когда служба технической поддержки получает жалобу от клиента, у которого что-то почему-то не работает, нередко требуется несколько итераций получения диагностической информации, прежде чем хоть что-то станет ясно. Это все дела, в английском языке – кейс. Очень часто, сталкиваясь с делами, мы хотим, чтобы они были проектами. Самый веский аргумент – «ну мне же надо определить сроки». Действительно, очень часто от нас ожидают ответов на вопросы «когда?», «сколько?», «почему так долго?». Но далеко не всегда эти вопросы имеют точный ответ. Да и сам процесс получения ответа может, в свою очередь, оказаться непростым делом. Здесь дело – это тот самый кейс с понятным результатом, но непонятным планом его достижения. Что страшного может произойти, если мы начнем обращаться с делом как с проектом? Для ответа на вопросы о сроках необходимо в том или ином виде составить план. Если в самом начале мы совсем немного знаем о деле, то и план будет весьма приблизительным, и ответы о сроках будут содержать большую погрешность. Само по себе это не очень страшно, по крайней мере, если план не превратился в обязательство. Но очень часто именно это и происходит. По мнению Ильяху Голдрата, это одна из коренных причин кратного увеличения сроков проекта. Детально об этом Ильяху Голдрат описал в своей книге «Критическая цепь». Механизм этого явления прост. С одной стороны, когда ко мне прилетает запутанное дело с вопросом «когда ты его завершишь?», в качестве ответа на этот вопрос от меня ожидают оценку. Оценка — это прогноз, догадка. Нечто по своей природе, содержащее ошибку в большую либо в меньшую сторону. Но очень часто оценка начинает, явно или негласно, восприниматься как обязательство. Мы, конечно, понимаем, что эта оценка, она содержит ошибку и не обязана быть точной, но если ты превысишь обозначенное время, то мы тебя накажем. В итоге мне необходимо назвать срок, которому я точно успею. Но так как этот срок известен мне лишь приблизительно, мне нужно как можно лучше подстраховаться на случай непредвиденных обстоятельств. Само по себе наличие большой подушки безопасности в оценке времени никак не сказывается на сроке выполнения работы. Но дальше в игру вступает студенческий синдром и закон Паркинсона. Любое дело занимает все отведенное под него время. В результате этого возникает эффект выпрямления сроков, о котором мы говорили раньше. Что мы имеем в итоге? Чем раньше мне приходится отвечать на вопросы о сроках, тем больше у меня неопределенности. Чем больше у меня неопределенности, тем больше мне нужно времени для подстраховки. Чем больше времени для подстраховки я заложу, тем больше будет потеряно на эффекте выпрямления сроков. Конечно, выпрямление сроков играет здесь решающую роль, но усугубляется все как раз тем, что явно или нет, планы имеют тенденцию восприниматься как обязательство. Фраза «план не является обязательством» очень часто используется как оправдание опозданием, что не совсем корректно. Ошибочный план подразумевает не только опоздание, но и опережение. Если вы регулярно закладываете в свои планы подстраховку, то опережений плана у вас должно быть больше, чем опозданий. Если этого не происходит, вы заражены выпрямлением сроков. Еще один неприятный момент, вытекающий из раннего составления планов, это эффект установки. Einstellung-эффект. Он носит немецкое название, потому что впервые был обнаружен немецкими исследователями. Этот эффект заключается в том, что наличие у вас какой-то идеи препятствует появлению лучшей идеи. Это было описано в работе 2008 года Белалик, Маклеуд, Гобет. В итоге, составляя план на ранних этапах, вы поневоле принимаете ряд решений относительно пути, по которому вы будете идти к результату. Эти решения будут опираться на ту небогатую информацию, что доступна вам в самом начале. Позже, по мере приближения к результату, вы будете все больше и больше узнавать о проекте. Но из-за эффекта установки вам будет намного сложнее заметить лучшие и более качественные решения. Подробные ответы на вопросах о сроках и планах ждут нас чуточку позже. Еще одна привычная нам путаница между проектами и образом жизни. На разницу между ними обратил мое внимание Анатолий Левинчук в комментарии к одной из записей в моем блоге. По его мнению, изучение иностранного языка – это образ жизни. Не проект, не дело, не задача, а именно новый образ жизни. Меня будто озарило. Огромная часть всего того, что мы считаем проектами, на самом деле новый способ жить. Выучить иностранный язык, заняться спортом, научиться рисовать, похудеть, воспитать свою обезьяну – это все не результаты выполнения некоего проекта, а следствие того, что вы начинаете в некоторых аспектах жизни вести себя иначе. Надолго, а то и навсегда. Из-за путаницы между проектом и образом жизни могут возникать различного рода неприятности. Иногда мы подсознательно ищем нечто такое, пусть даже очень сложное, что стоит выполнить один раз, и наше желание исполнится. Сделали это что-то, и мы знаем английский, умеем рисовать или играть на гитаре. Освоили технику личной эффективности, похудели и обрели хорошую физическую форму. Профит, ура! Можно переходить к следующему пункту своего жизненного плана. Существует широкий класс целей, которых нам нельзя достичь. Можно лишь приближаться к ним, если упорно следовать определенному пути. Даже такая привычная активность, как уборка дома, может рассматриваться как проявление немного неправильного образа жизни. Следите за ходом моих мыслей. Я хочу, чтобы дома у меня было чисто. Чтобы достичь этого, я планирую генеральную уборку. Так как это непростой проект, требующий от меня много сил и времени, то проходит некоторое время, иногда очень долгое, перед тем, как я все же решусь и проведу эту уборку. Скорее всего, первую неделю после этого у меня будет довольно чисто, но с большой вероятностью уже к началу второй недели необходимость в генеральной уборке опять замаячит на горизонте. Но если я не люблю убираться и при этом хочу жить в доме, где чисто всегда, то разумнее было бы начать жить так, чтобы каждый день у меня в доме становилось чуточку чище, чем было вчера, или как минимум не грязнее. Этот подход маленьких шагов лег в основу системы организации хозяйства FlyLady. Если я научусь так делать, то уже в среднесрочной перспективе у меня в доме будет достаточно чисто, при этом мне придется тратить усилия сильно меньше, чем требуется для генеральной уборки. Основное отличие проекта от образа жизни – цели проекта можно достичь одним мощным рывком, пусть и протяженным во времени. Результат же образа жизни достигается при условии равномерного и каждодневного стремления к нему. Очень многое из того, что мы имеем, результат нашего образа жизни, а не выполненных дел и проектов. План проекта и список задач. В предыдущем параграфе шла речь о путанице между проектами и делами. Очень часто в дополнение к этому возникает путаница между задачами, элементами плана проекта и задачами в нашем списке задач, формулируемыми для нашей обезьяны сиюминутного удовольствия в соответствии с правилами, описанными раньше. Из-за этой путаницы часто возникает желание вытряхнуть все содержимое плана каждого проекта в свой список задач. Делать этого не стоит как минимум потому, что это сразу же превратит наш список задач в неуправляемое месиво. Есть еще три веские причины воздержаться от этого. Первое. Проектная задача может потерять актуальность. Помните, план проекта – это не обязательство, это план. Он может меняться под воздействием обстоятельств или информации, которая вдруг стала нам доступна. А вот задача в списке задач должна быть максимально приближена к обязательству, чтобы над ней не надо было думать, а можно было просто взять и выполнить ее. Во-вторых, проектная задача может быть непосильна для нашей обезьяны. Если вы помните критерий хорошей формулировки задачи в списке задач, то понимаете, что вряд ли кто-то планирует проекты с такой гранулярностью. Элемент плана проекта для нашей внутренней обезьянки – это уже дело, а то и проект. И, скорее всего, каждая проектная задача будет поэтапно распадаться на несколько задач для обезьянки. Например, рассмотрим план проекта по построению дома. Проектными задачами будут, например, залить фундамент, возвести стены, собрать крышу. Но эти задачи по отдельности не будут понятны для моей внутренней обезьянки. И, скажем, если я начну заниматься заливкой фундамента, то в какой-то момент в списке задач для моей обезьянки будут появляться такие записи, как «Найти, где купить цемент», позвонить Николаю, уточнить про прокат бетономешалки, перевести предоплату подрядчику и тому подобные действия. В-третьих, проектная задача может быть заблокирована другой проектной задачей. Один элемент плана проекта может зависеть от другого. Например, в описанном ранее плане проекта по построению дома задача возвести стены должна начинаться после того, как выполнена задача залить фундамент. Если все эти задачи смешать в одну кучу и высыпать в наш список задач, то эти связи там пропадут, и полученный список задач перестанет экономить наши мысли топлива, ведь каждый раз, вместо того, чтобы без дополнительных размышлений начать выполнять очередную задачу, мы будем думать, а все ли из того, что должно предшествовать этой задаче, я сделал, а все ли у меня есть, что требуется для ее выполнения. Каждая задача в нашем списке должна быть разблокирована. Только, пожалуйста, даже не думайте о том, чтобы в своем списке задач, предназначенном для обезьяны, аналогично устанавливать зависимости между задачами. Таким списком ваша обезьяна пользоваться не сможет. С нашей точки зрения, план проекта — это не список задач, это справочная информация, с которой надо обращаться соответственно. И работа над делом или проектом будет происходить в различных режимах. Первый режим — планирование проекта. Мы думаем над тем, как лучше и правильнее справиться с проектом. По результатам вносим изменения и дополнения в план проекта. Второй режим — определение следующих шагов. Здесь мы смотрим уже готовый план проекта и, используя метод, аналогичный методу волшебной феи, решаем, что можно поручить нашей обезьянке, чтобы хоть чуточку приблизиться к завершению проекта. Третий режим — непосредственно выполнение шага. Здесь все просто, поскольку все необходимые размышления уже имели место. Надо просто взять и выполнить задачи из списка. Эти режимы работы над проектом могут чередоваться в любой последовательности. Часто возникает вопрос, как интегрировать план проекта со своим списком. Если кратко, то лучше никак, поскольку все, что попадает в наш список задач, должно быть осмысленно. А для осмысленности лучше, если записывать задачи будете лично вы, а не кем-то написанная программа. Некоторые дополнительные аспекты интеграции планов проектов, которые могут храниться в корпоративных системах, и личного списка задач я рассмотрю в следующей главе. Метод рационального фланера и подход Тойоты.
Фланер от французского слова «праздношатающийся».
Понятие рационального фланера было введено Насимом Талебом в книге «Антихрупкость». Рациональный фланер — это человек, который, в отличие от туриста, пересматривает свой маршрут на каждом шагу, чтобы сделать его зависимым от получения новой информации. Другими словами, рациональный фланер — это тот, кто в работе над делами и проектами использует следующие принципы. Принцип первый. Сейчас мы не знаем всего о нашем проекте и признаем наличие неопределенности. Принцип второй. По мере продвижения к завершению проекта мы будем получать новую информацию, и неопределенность будет постепенно снижаться. Принцип третий. На основе этой информации мы будем пересматривать свои планы. Майк Роттер описал схожий метод, использующийся в компании Toyota для управления проектами по совершенствованию производственных процессов. В моей вольной интерпретации этот метод выглядит следующим образом. Для того, чтобы успешно справляться с делами и проектами, нам необходимы три вещи. Видение конечного результата. В самом начале это видение не обязано быть четким и уж тем более не обязано быть описано в соответствии с методом SMART или еще каким-нибудь методом, названным красивой аббревиатурой. Ближайшее целевое состояние — это уже понятный промежуточный результат. Следующий конкретный шаг, приближающий нас к целевому состоянию, который мы можем добавить в список задач. По словам Роттера, сотрудники компании Toyota, начиная сложные и непредсказуемые проекты, даже не пытаются сделать так, чтобы все стало понятно с самого начала. Они признают наличие темных зон или зон жизненного опыта, получаемого в процессе. К сожалению, в состоянии неопределенности многие чувствуют себя очень некомфортно, поэтому боятся начать выполнение дела до тех пор, пока все не станет понятным до конца. Однако в большинстве случаев этого не произойдет, пока не будет сделан хотя бы первый шаг, а то и вовсе до тех пор, пока большая часть пути не окажется пройденной. Из-за этого люди, обладающие определенным складом характера, склонны впадать в паралич анализа. В психологии есть понятие «толерантность к неопределенности», показывающее, насколько комфортно человек себя ощущает в ситуации, когда не все понятно, и насколько он готов действовать в таких условиях. Экспериментально было показано, что среди испытуемых с высоким уровнем толерантности к неопределенности преобладали высокообразованные и весьма эффективные люди, отличающиеся к тому же высоким уровнем межличностного эмоционального интеллекта и выдающимися творческими способностями. Ричард Вайзман в своей книге «Вы заметили гориллу» утверждает, что люди, более толерантные к неопределенности, склонны чаще других замечать благоприятные возможности и смотреть на мир с различных точек зрения. Непредсказуемость и неопределенность — это естественная черта окружающего нас мира. Есть люди, которые способны это принять и с комфортом жить и работать в ситуации, когда многое непонятно, а есть люди, которые стремятся создать хотя бы иллюзию определенности. Первым живется намного проще. Конечно же, я не против планирования. Если мы имеем дело с простым и понятным проектом, не исключено, что мы сможем спланировать его с самого начала. Сложность в том, чтобы в каждом конкретном случае определить, действительно ли план четок и понятен, или он нужен нам для создания иллюзии определенности, поскольку мы совершенно не готовы признать наличие темных пятен в будущем. Метод минимально приемлемого результата. Это частный случай метода рационального фланера. Похожий метод лежит в основе agile методологии разработки программных продуктов, а в методологии Lean Startup он называется Minimal Viable Product. Суть метода заключается в том, что ближайшее целевое состояние должно быть выбрано таким образом, что даже если вдруг по его достижении проект будет завершен или принудительно закрыт, полученный результат все равно может быть использован. Проще говоря, ближайшее целевое состояние представляет собой минимально приемлемый результат, который сам по себе уже несет определенную ценность. Многим известен принцип Парето, он же принцип 80 на 20, гласящий, что 20% усилий обеспечивают 80% результата.
Соотношение может быть разным. X результата за Y усилий. При этом сумма X и Y не обязана быть равной 100%.
Этот метод лег в основу одного из учений о личной эффективности, описанной в книге «Принцип 80 на 20» Ричарда Коха. Этот метод призывает научиться концентрироваться именно на этих 20%. Воспользоваться этим методом довольно просто. Представьте себе конечный результат вашего проекта настолько четко, насколько сможете. А теперь представьте, что послезавтра проекту конец. Или возьмите срок, который вам кажется более-менее разумным, и поделите его на 10, а лучше на 20. Понятно, что при таких ограничениях вам уже не до красот. Но если бы эти ограничения стали реальностью, что бы вы сделали в этих рамках такого, чтобы максимизировать потенциальную пользу или минимизировать потенциальные потери? Понятно, что для того, чтобы сделать все хорошо, времени нужно куда больше. Понятно, что если сразу сделать все хорошо, то потом с меньшей вероятностью придется все переделывать. Но главный вопрос заключается в том, а возможно ли все сделать хорошо с первого раза? Не нужно ли вам, не хотите ли вы, не требует ли от вас этого, а возможно ли это? Нередко ответ «нет». Часто, когда мы думаем, что выбираем между «сделать хорошо» и «сделать плохо», мы лишь влияем на тот момент, когда это будет сделано кое-как. Многие люди, услышав о методе минимально приемлемого результата, считают, что их подталкивают чуть ли не к умышленному вредительству. Как же так, сделать минимально приемлемо, когда мне нужно или от меня требуют сделать хорошо, чтобы потом не переделывать? Трезвая оценка наличия возможности сделать все хорошо из первого раза столь же ценный навык, как и умение признавать неопределенность. На практике все обычно сводится к следующему парадоксу. Почему взрослые люди тянут до последнего, чтобы сделать что-то кое-как? Ведь если сделать кое-как сразу, то останется время все исправить. Понятно, что очень часто стратегия минимально приемлемого результата и движение от одного несгораемого результата к другому оказывается не самой эффективной с точки зрения затрат времени, мысли топлива и прочих ресурсов. Но часто эта стратегия является менее рискованной. Примерно похожая стратегия была названа Насимом Талебом стратегией штанги в книге «Антихрупкость». Эта стратегия сочетает в себе две крайности. С одной стороны, нужно всевозможными способами обезопасить себя от последствий провала проекта и минимизировать вероятность неприемлемого результата. А с другой стороны, оставшиеся ресурсы нужно потратить на улучшение уже имеющегося результата, в том числе не брезгуя высокорискованными идеями, способными принести неожиданную отдачу, даже если наиболее вероятным исходом будет провал этой идеи.
В этом заключается еще одна из идей антихрупкости. Мы делаем ставку не на то, что случится скорее всего. Мы стараемся прежде всего защититься от катастрофического исхода и откровенного провала, а затем делаем много небольших ставок, где проигрыш очень мал, а потенциальный выигрыш очень велик, пусть и не очень вероятен.
Техника мозгового штурма, бредогенерации и разностороннего рассмотрения проблемы. Техники из этого параграфа прекрасно дополняют метод рационального фланера и метод минимально приемлемого результата. Сейчас я расскажу, как выбирать лучшее решение или лучший путь достижения результата. Первое, что нужно для выбора, сделать так, чтобы было из чего выбирать, то есть набрать много вариантов различной степени бредовости. Барбара Окли в своей книге «Думай как математик» писала, что даже теорема Пифагора, казалось бы, не самая сложная на планете, имеет около 300 доказательств. Маловероятно, что вы столкнулись с проблемой, которую можно решить лишь одним единственным способом. Но увидеть все разнообразие вариантов решений может быть не так уж просто. Для этого потребуется навык переключения между различными режимами мышления. Барбара Окли говорит о двух – сфокусированном и диффузном. В сфокусированном режиме мы можем думать о деталях какой-то конкретной идеи, оценивать ее. Но для того, чтобы увидеть все разнообразие идей, нам нужен диффузный режим мышления. В каждый момент времени мы находимся в каком-то одном из них. Мало того, мы всегда тяготеем к сфокусированному состоянию. Именно поэтому, когда нам нечем заняться, взгляд сам ищет себе развлечения. Мы начинаем читать рекламу на счетах, обращать внимание на передачу по радио или всматриваться в движущиеся картинки в телевизоре. К сожалению, сидеть ничего не делать для многих из нас очень сложная задача. Первое, что стоит сделать перед тем, как запустить процесс мозгового штурма, режим диффузного мышления, как можно более четко представить результат, сфокусированный режим. Фактически, нам нужно ответить на ряд вопросов. Например, таких. Что надо сделать? Это и есть ваш проект. Опишите его одним-двумя предложениями. Чтобы что? Какие выгоды вы ожидаете получить в результате выполнения проекта? Что еще? Что еще помимо вашего проекта нужно выполнить, какие ресурсы получить или какие ограничения снять, чтобы проект принес ожидаемые результаты? А не то. Что произойдет, если проект не будет выполнен? И что? Насколько страшны и суровы последствия невыполнения этого проекта? Кому и для чего нужны результаты этого проекта? Кто и как будет их использовать? Как еще можно достичь, чтобы что? Есть ли пути альтернативной реализации исходного проекта, дающие те же, а то и лучшие результаты? Ответы на эти вопросы помогут вам сфокусировать внимание на деле или проекте. Маловероятно, что они приведут к появлению каких-либо новых идей. Скорее всего, просто помогут систематизировать то, что вы уже и так знали. Следующим этапом будет фаза бредогенерации. Самый простой способ – возьмите чистый лист бумаги, напишите в центре название вашего проекта, обведите его кружочком и начинайте писать и рисовать все, что приходит вам в голову. Если в голову ничего не приходит, попробуйте воспользоваться списком для бредогенерации. На идею подобного списка я натолкнулся в книге Ричарда Вайсмана «Вы заметили гориллу?» и немного его доработал. Суть в следующем. Расслабленно и не торопясь, вдумайтесь в следующее. Не обращайте внимания на бессмысленность многих пунктов и не стесняйтесь записывать даже то, что кажется откровенным бредом. Бред или не бред, мы потом посмотрим. Основная установка любого мозгового штурма – максимально безоценочное мышление. Мало того, часто бывает, что, казалось бы, бредовая мысль выдергивает из нашей головы реально стоящую идею. Итак, неторопливо задумайтесь над следующим. Как бы подошел к этому проекту? Ребенок. Бэтмен. Полный идиот. Эрик Картман, если вы знаете этого персонажа. Может быть, ваш лучший друг? Или Василий Иванович Чапаев? Придумайте и запишите 2-3 аналогии для проекта вида «это так же как». Например, поехать в отпуск – это так же, как Амундсен собирался в Антарктиду, только с пляжем и все живы. Завершить проект – это так же, как Белоснежке с 7 гномами выиграть в баскетбол у Чикаго Буллс. Разобрать балкон – это так же, как игра в Тетрис, только в обратном порядке. Записаться к стоматологу Это так же, как заказать по телефону суши самовывозом. Попробуйте изобразить проект при помощи простых геометрических фигур и человечков. Какие ограничения есть у проекта? Попробуйте представить, что вы их нарушили. В каких случаях это будет даже к лучшему? Например, нужно выпустить релиз до отпуска, я в отпуске, а команда все делает сама без меня. Они так намного продуктивнее трудятся, тем более из отпуска я не могу ничего сломать. Или проект нужно завершить до конца месяца, а через полгода мы все еще работаем. А все потому, что клиенту понравилась наша идея, и он с радостью согласился на дополнительные улучшения. Или вот так. Для въезда в страну мне нужна виза. Я стою на пограничном контроле без паспорта. И меня при этом депортируют на родину рейсом с пересадкой продолжительностью в 3 недели на тропическом острове без интернета. Если у вас уже есть направление решения, можно ли выполнить проект, делая все наоборот? Например, для того, чтобы похудеть, записаться на фитнес? Может, купить новый телевизор? Или для того, чтобы выучить английский, записаться на курсы? Может, самому начать преподавать? Задавать головоломки кандидату на собеседование? А может, пусть он нас тестирует? Если ваше решение не идеально и приводит к нежелательным побочным эффектам, в каких ситуациях эти эффекты могли бы быть очень даже желательны? Например, отпуск в декабре — холодно. Но вот если бы я катался на лыжах? Или делать ремонт в квартире с мебелью — неудобно. Хотя если белить потолок лежа на шкафу, то можно не тратиться на стремянку. Порвите шаблон, сделайте не так, как принято. Например, начать новую жизнь с понедельника? А давай со среды. Отвечать на имейл? Может, отправить ответ на открытки обычной почтой? Если вам повезло, то, скорее всего, один из пунктов захватил ваше внимание, и на листе с названием проекта, обведенным кружочком, появилось много новых записей, рисунков и всего остального. Если этого не произошло, жаль. Возможно, этот метод не для вас. Или проект интересен недостаточно для того, чтобы запустить творческое мышление. А может, вы слишком загружены прочими проблемами, которые не позволяют вам даже на минуту перестать думать о них. Если все получилось, пора переходить к оценке. Посмотрите на лист и отметьте идеи, которые заслуживают вашего внимания. Фактически, лист с вашими записями представляет собой своего рода инбокс, содержащий ряд входящих, которые нужно обработать так, как мы обсуждали раньше. Техника прогнозирования сроков завершения. Задача прогнозирования сроков завершения проектов в общем случае довольно сложна, и ее обсуждение выходит за рамки этой книги, посвященной прежде всего личной эффективности. Однако на тренингах и в ходе консультаций вопрос про сроки задается слишком часто, чтобы здесь его можно было проигнорировать. Сейчас я изложу идею адаптивного планирования. Смысл ее заключается в том, что мы изначально признаем наличие неопределенности. Во-первых, мы не очень точно представляем объем работы, которую надо сделать. Во-вторых, мы не очень точно знаем, с какой скоростью мы можем выполнять эту работу. В-третьих, нам постоянно добавляется новая работа, и мы не знаем, сколько ее еще будет добавлено. Однако мы предполагаем, что, во-первых, скорость выполнения работы и скорость поступления работы хоть и являются заранее неизвестными параметрами, но колеблются в районе средних значений. Во-вторых, мы умеем измерять скорость нашей работы и оценивать объем приходящей новой работы. В-третьих, сама работа однотипна, то есть мы можем использовать данные о том, как работа выполнялась в прошлом, для прогнозирования выполнения работы в будущем. В общем случае, это тоже не так. Например, если мы имеем дело с проектом, где за каждую фазу отвечает своя команда, то знание скорости, с которой работает команда 1, ровным счетом ничего не говорит нам о том, с какой скоростью будет работать команда 2. В этом случае мы можем разбить всю работу на итерации или отчетные периоды. И если, опять же, во-первых, итераций будет достаточно много, хотя бы десяток, во-вторых, в течение каждой итерации мы будем завершать много, хотя бы штук 5, задач, и, в-третьих, каждая из этих итераций будет более или менее похожа на другие по составу выполняемой работы, то мы сможем корректировать нашу исходную оценку, полученную любым доступным нам способом, на основе полученных данных. В деталях этот метод описан в моей статье, опубликованной в журнале «Управление проектами», или на моем сайте многосделал.ру, где также есть полезные Excel-шаблоны для описанного метода и дополнительные видеоматериалы. Основная идея метода заключается в следующем. Мы считаем, что изначально у нас есть объем работы B, измеренный в любых единицах работы, какие нам нравятся. Но лучше, если это будут относительные единицы трудозатрат.
Практика использовать относительные оценки трудозатрат широко распространена в agile-методологиях и основывается на том, что при оценке люди склонны сравнивать задачи друг с другом, и ошибка носит мультипликативный характер. То есть, если я задачу А оценил в 2 часа, то при оценке задачи Б я буду соизмерять ее с задачей А. Если я задачу Б оценю в 6 часов, а потом задачу А выполню за 3 часа вместо 2, то это будет означать, что я ошибся не на 1 час, а в 1,5 раза. И задача Б скорее потребует 9 часов, а не 7, как было бы, если бы оценка носила аддитивный характер.
Также мы будем считать, что в каждую итерацию мы выполняем объем работы V, и нам добавляют объем работы D. Эти величины в общем случае могут быть случайными. В моей статье говорится, как с этим быть. Здесь же мы наивно предположим, что эти величины постоянны. Изначально ни V, ни D мы не знаем. Но по прошествии 2-3 итераций, если мы аккуратно ведем учет выполненной и добавленной работы, мы уже можем сделать предположение об их значениях в будущем.
Если учета выполненной и добавленной работы у нас нет, или мы за один отчетный период ни про одну из задач не можем сказать, что она сделана, то есть мы вроде работали-работали, почти сделали, но еще надо кое-что доделать, при этом это кое-что может занимать огромное непредсказуемое количество сил и времени, то в этом случае ни о каких прогнозах тут и речи идти не может.
Через несколько итераций у нас появится достаточное количество данных, чтобы экстраполировать на будущее объем выполненной работы и объем добавленной. Если нам повезет и скорость выполнения работы будет выше, чем скорость ее добавления, то мы сможем предсказать хотя бы приблизительно дату завершения проекта.
Если работы систематически добавляется больше, чем выполняется, то проект, как вы понимаете, не будет выполнен никогда.
Точка пересечения прямой, обозначающей скорость выполнения работы, с прямой, обозначающей скорость ее добавления, обозначает не точную дату завершения проекта, а наиболее вероятную дату его завершения. В свою очередь, наиболее вероятная дата может соответствовать 50, 40, а то и вовсе 20% вероятности завершения в эту дату. Поэтому для определения приемлемой вероятности завершения проекта к точке пересечения нужно накинуть еще несколько итераций. Сколько именно, зависит от того, насколько непостоянна скорость выполнения работы и скорость добавления новых задач. Здесь я не буду рассказывать, как посчитать эту добавку. Отсылаю слушателя на свою страницу на сайте многосделал.ру, где есть Excel-шаблон со всеми необходимыми формулами. Главные условия, чтобы успевать в срок. В предыдущем параграфе мы немного поговорили о том, как можно определить срок завершения проекта. Стоит заметить, что этот вопрос актуален как для большинства компаний, так и для каждого из нас в личной жизни. Однако, как правило, мы задумываемся об этом не из-за того, что нам кровь из носу нужно знать точные сроки, а из-за того, что выполнение проектов по каким-то своим причинам растягивается надолго. Я уверен, что если бы мы научились делать проекты в 2 раза быстрее, то во многих случаях вопрос о сроке просто не поднимался бы. Очень часто мы попадаем в следующую ситуацию. Когда нам надо оценить срок завершения проекта, по тем или иным причинам, мы считаем, что нам надо брать на себя обязательство успеть к обозначенному нами сроку. То есть мы ни в коем случае не должны опоздать. С другой стороны, практически любой проект влечет за собой неопределенность, и точный срок его завершения определить попросту невозможно. Но нам не нужно называть точный срок. Да-да, не нужно. Нам нужен срок, в который мы точно уложимся. Чувствуете разницу? Повторюсь, основная причина, по которой мы не можем назвать точный срок завершения проекта, заключается в том, что мы не знаем всего, что надо будет сделать для его завершения. В процессе работы может случиться много непредвиденного, требующего дополнительных затрат времени.
А бывает и наоборот. Могут вскрыться дополнительные благоприятные обстоятельства, благодаря которым определенная часть работы окажется либо ненужной, либо по факту займет куда меньше сил и времени. Но многие просто не умеют замечать благоприятные возможности.
Но так как нам нужен срок, в который мы уложимся, даже если что-то случится, то мы оцениваем проект следующим образом. К безрисковой оценке «успеем, если ничего не случится» добавляем буфер на всякий случай. Очень часто этот буфер превышает саму безрисковую оценку. В принципе, в таком подходе нет ничего страшного или неправильного. От неопределенности мы можем защититься только избыточностью резервов. Страшно или неправильно начинается потом, на этапе выполнения. Когда мы проводим оценку проекта, на временной оси появляются три характерные точки. А. Точка начала работы над проектом. Б. Точка завершения проекта, если не случилось ничего непредвиденного. С. Точка завершения проекта, если случились незапланированные неприятности. Чисто теоретически, если мы закладываем достаточно большой буфер, а мы обычно так и делаем, большинство проектов должны завершаться где-то на отрезке BC, то есть до названного крайнего срока. Но на этапе выполнения нередко начинают происходить странные с рациональной точки зрения вещи. Конечно, не со всеми и не всегда. Если при оценке проекта в точке А предполагалось начало работы над проектом, то в реальности на большей части отрезка АБ оказывается, что проект не горит, в то время как у ужас есть много других горящих проектов, которые надо сделать в первую очередь. В итоге, если теоретически в точке Б проект уже мог бы быть завершен, на практике в этой точке над ним только-только начали работать, он ведь начал уже дымиться. Если ничего не случится, то мы можем уложиться к моменту С. Хотя в теории мы должны были успеть к этому моменту даже в том случае, если случилось бы многое из незапланированного. Однако, если на практике случается что-то незапланированное, проект запаздывает и завершает где-то в окрестности точки D, находящейся далеко за точкой С. Фактически происходит уже известное вам выпрямление сроков. Негативная обратная связь из-за нарушенных обязательств по проекту, как правило, приводит к тому, что в следующий раз мы закладываем еще больший буфер. К величайшему сожалению, крайне редко в следующий раз работа начинается вовремя. Вариант начать работу до того, как проект загорится, нам в голову не приходит. Лучше заложить еще больше буфера. Итак, первое правило успевания в срок состоит из двух пунктов. Закладывайте временной буфер на непредвиденные обстоятельства. С этим практически у всех хорошо. Начинайте работать над проектом заблаговременно. Или другими словами, ни в коем случае не тратьте буфер на непредвиденные обстоятельства до того, как началась работа над этим проектом. Все очень просто, но, к сожалению, даже этот простой метод на практике может встретить ряд возражений. Самое популярное заключается в том, что если делать все ровно так, как написано, то большую часть проектов мы будем завершать раньше, а это в ряде культур может рассматриваться как преступление. Если закончил раньше, значит перезаложился, и в следующий раз твою оценку обрежут. Еще одна сложность — начинать работать над негорящим проектом, когда вокруг что-то горит, тоже может оказаться непросто. Если вы умеете начинать работу вовремя и грамотно расходуете заранее заложенный буфер на непредвиденные обстоятельства, и при этом у вас все равно наблюдаются трудности с соблюдением сроков, то, скорее всего, их решение лежит за пределами области личной эффективности. Проблема явно затрагивает работу всей вашей команды. Решение для нее вам может подсказать теория ограничений. Например, в книге Лоуренса Лича «Вовремя и в рамках бюджета» рассматривается метод критической цепи, применимый для управления проектами. А в книге Эли Шредингхайма и Уильяма Детмера «Производство с невероятной скоростью» рассматривается производственное планирование на базе теории ограничений, применимой для операционной работы. Аналогичным образом решается задача всегда приходить на встречи вовремя. Если вы пытались добиться этого, детально расписывая в календаре все свои действия до минуты, то я уже знаю, чем закончилась эта попытка. У вас ничего не вышло, так как постоянно происходило нечто, не предусмотренное планом, и все расписание разваливалось, как карточный домик. Вы пробовали более тщательно планировать свой день, быть жестче к незапланированным делам, но и это не помогало. На самом деле все куда проще. В состоянии неопределенности вы не знаете, что конкретно может произойти, но вам это и не нужно. Достаточно лишь знать, что с определенной вероятностью что-то все же произойдет. Поэтому, скорее всего, вам потребуется дополнительное время и мыслетопливо, чтобы разобраться с этим чем-то до того, как оно поломает ваши планы. В итоге, чтобы приходить вовремя, приходите заранее, это будет ваш буфер. И чем больше кругом суеты и неопределенности, тем больше должен быть буфер. Если по дороге случится неприятность, у вас появится время, чтобы с ней разобраться. Если же все будет гладко, вы просто приедете раньше. Очень часто это рассматривается как потеря времени. Но если у вас с собой будет список задач, которые вы старательно поддерживаете в актуальном состоянии, и следите за четкими, емкими и атомарными формулировками, то с большой вероятностью вы сможете с пользой провести этот опилок времени. Аналогичным образом, раннее завершение проекта очень часто не рассматривается его участниками как благоприятный исход. В следующий раз нам не дадут заложить такой буфер. Нас назовут трусами, истеричками, раздувающими сроки. Или все равно это никому не нужно. Если это ваш случай, решите заранее, как вы будете себя вести, закончив проект раньше срока. Если вы все делаете правильно и не выпрямляете сроки, это будет самый частый вариант. Если вы работаете в среде, где раннее завершение не приветствуется, вы можете использовать сэкономленное время в благих целях, например, экспериментируя и стараясь достичь выдающихся результатов за пределами ожиданий. Естественно, если эти эксперименты будут обратимы, вы гарантированно не ухудшите то, что у вас уже есть. Это очень близко к тому, что Насим Талеб называет стратегией штанги стратегией, позволяющей извлекать выгоду из хаоса и непонятностей. Продвинутые техники пересмотра планов. Не удивлюсь, если многие из вас остались разочарованными предыдущим параграфом о правилах успевания к сроку. Закладывать буфер и начинать заранее – это же очевидно. Наша ситуация особенная, и столь примитивные решения не для нас. Нам нужны более умные стратегии. К сожалению, если вы не следуете этим элементарным советам, все остальные методы просто не сработают, так как они в конечном счете опираются на эти очевидные правила.
Помню, как я впервые приехал в боксерский лагерь на юге Таиланда. Хотя до этого я уже занимался боксом, тренер все равно заставил меня целый час ходить по рингу взад-вперед и влево-вправо. Не освоишь перемещение, все остальное будет бессмысленно. А мне так хотелось тренировать красивые эффектные техники ударов локтями в прыжке и с разворота. Спустя 2 года я окончательно убедился, что тренер был прав.
Этот параграф я хочу посвятить способам достижения ваших целей и реализации ваших желаний. Возможно, вы опять будете разочарованы простотой рекомендаций. Я уже упоминал книгу Ричарда Коха, где он учит использовать принцип 80/20 в применении к своей жизни. Если перед вами стоит какая-то цель, наверняка вы уже задумались, где бы найти методику, помогающую найти эти волшебные 20%, которые приблизят вас к ней на 80%. В реальности вполне достаточно регулярно делать хоть что-то, что к ней приближает. Однако, чтобы эта рекомендация не выглядела совсем уж тривиальной, начну издалека. Концепция пружины. В 80-х годах прошлого века Нориаки Кана предложил свою модель или типологию аспектов потребительского качества, другими словами, его особенностей или функций. Кана предложил классифицировать аспекты качества, исходя из зависимости удовлетворенности потребителя от степени реализации этого аспекта качества, от того, насколько грамотно и тщательно он реализован, что коррелирует с затратами на реализацию. Кана выделил следующие категории аспектов качества продукта. Первый. Должно быть. Аспект качества, который, будучи реализован, воспринимается как должное. Но если степень его реализации недостаточна, гнев потребителя начинает резко возрастать. Второй – ублажитель. Аспект качества, отсутствие которого практически никак не сказывается на удовлетворенности потребителя. Но если этот аспект хоть как-то реализован, восторг потребителя не знает границ. При этом качество реализации этого аспекта на первых порах на удовлетворенность влияет не сильно. Главное – его наличие. Третье – больше – лучше. Степень удовлетворенности потребителя пропорциональна степени реализации этого аспекта качества. Четвертый – нейтральный. Удовлетворенность пользователя не зависит от того, реализован этот аспект качества или нет. И пятый – реверсивный. Аспект качества, реализация которого снижает удовлетворенность потребителя. Лучше бы его не было. Эту модель аспектов потребительского качества предлагалось использовать для определения того, какие именно из всех возможных аспектов качества стоит реализовать в новом продукте. На реализацию всех, очевидно, не хватит ресурсов и приходится выбирать, чем пожертвовать. В какой-то момент я подумал, что и задачи из нашего списка задач можно категоризировать таким же образом. Задачи должно быть. Если их не выполнить, гнев руководства или коллег не заставит себя долго ждать. Как правило, к этой категории относится всякого рода рутина, часто срочная и не особо важная, которая не приближает нас ни к каким из наших целей. Как правило, но не всегда. Встречаются задачи-ублажители. Часто именно они способствуют достижению целей. Их систематическое выполнение дает долгосрочный положительный эффект. Но если их не выполнять, то как минимум в краткосрочной перспективе никакой беды не будет. Есть в нашем списке и нейтральные задачи, и задачи больше-лучше. Наверное, иногда попадаются ей реверсивные. Конечно же, как и в случае с аспектами качества, категория, к которой относятся задачи, понятие субъективное. К тому же задачи и аспекты качества могут переходить из одной категории в другую с течением времени. Скажем, задача посещения спортзала. Если мы ходим один раз в неделю, это должно быть. Просто поддерживаем форму. От 2 до 4 раз – больше лучше. А ежедневные походы в спортзал могут стать реверсивной задачей. Но это не слишком сильно влияет на дальнейшие рассуждения. Следующие выводы основаны на моих наблюдениях. Первое наблюдение. Задачи должно быть, как правило, далеко не самые приятные и редко приводят к личностному росту или достижению чего-либо существенного. Если эти задачи и относятся каким-то образом к нашим целям, то, как правило, их выполнение помогает не приблизиться, а не откатиться назад. Часто их называют лягушками или рутиной. Наблюдение второе. Многие люди изо дня в день склонны группировать «должно быть», объединять в большие партии, чтобы сделать одним махом все и сразу, оставляя ублажители и задачи типа «больше-лучше», но потом со словами «сначала я разберусь с этой мерзостью, а потом спокойно займусь приятными вещами, чтобы ничего не отвлекало». Если это ваш случай, то полученная ситуация очень хорошо описывается моделькой пружинки. Каждый день мы начинаем выполнять работу. Кое-кто еще помнит, что работа — это произведение силы на расстоянии. Представим, что наша работа — толкать тележку, сжимая пружину. Каждый день мы начинаем с самого начала. Сначала проталкиваем тележку через зону «должно быть», и только потом толкаем ее по территории ублажителей и больше-лучше. В большинстве случаев задачи «должно быть» можно представить как операционные затраты, в то время как ублажители и больше-лучше увеличивают нашу капитализацию и помогают нам перейти на новый уровень. Эта модель прекрасно показывает разницу между просто хорошим и выдающимся. В книге Морана Леннингтона «12 недель в году» я вычитал интересную мысль. С точки зрения приложенных усилий, хорошие и выдающиеся результаты не слишком сильно отличаются. Это не просто понять, но различие между выдающимися достижениями и посредственными результатами практически незаметно, если речь о днях или неделях. Оно появляется позже. Для менеджера по продажам это пара-тройка дополнительных встреч в неделю, 5-10 звонков в день, 3 часа из 45-часовой недели, потраченных непосредственно на планирование дальнейших действий. Если задача должно быть или задачи операционной затраты требуют от нас довольно много сил, и мы выполняем их в первую очередь, то для достижения результатов на качественно новом уровне нам потребуются незначительные дополнительные усилия. Если мы каждый день толкаем тележку, вкладывая определенное количество своих сил и получая за это определенное количество пользы, то стоит лишь добавить небольшое количество дополнительных усилий, как дополнительная польза может увеличиться в разы, иногда в бесконечное число раз, потому что любое положительное число в бесконечное число раз больше нуля. Конечно, совет поднажать еще чуточку вызовет у многих саркастическую ухмылку, и кто-нибудь припомнит анекдот про пилу и баобаб. На этот случай есть совет чуть более сложный. Попробуйте начинать свой день не с проверки электронной почты и не с разбора рутины, а с одной-двух задач из разряда ублажителей. Многие слышали, что есть лягушку надо с утра. Но подумайте еще раз. Если вы регулярно восстанавливаетесь и вообще у вас нет проблем с выполнением базовых техник экономии мыслетоплива, то утром ваше сознание наиболее ясное, а мыслетоплива, если можно так выразиться, наиболее концентрировано. Вы действительно хотите тратить лучшее свое мыслетопливо на лягушек? Конечно, нелегко приступать к ублажителям, когда на вас давит гнет невыполненных должно быть. Но попробуйте посвящать им первые 20-40 минут своего дня. Или 1-2 помидора. Если этот небольшой промежуток времени будет полностью осмысленным и наполненным мыслетопливом, это станет весомым вкладом в приближение к вашим целям. К тому же 20-40 минут не тот промежуток времени, за который может произойти что-то страшное из-за не сделанных должно быть. Техника «чтобы что» и «закон хомячка». Еще один способ пересмотреть список задач – использовать список ваших целей и вопрос «чтобы что».
Изначально этот вопрос я услышал от Андрея Степенко, позже понял его настоящую силу.
Под целями мы здесь будем подразумевать то, чего вам хотелось бы достичь в обозримом будущем. Это не обязательно какие-то великие свершения или цели всей жизни. Если вы уже поняли, чего хотите достичь в жизни, хорошо, у вас есть список ваших истинных целей. Если еще не поняли, ничего страшного. Мало того, есть мнение, что понимание своих истинных целей не более чем иллюзия. Как писал Насим Талеб в «Антихрупкости», мы будем называть телеологическим заблуждением следующую иллюзию. Вы точно знаете, куда идете, более того, вы точно знали, куда шли в прошлом, да и другим точно так же всегда удавалось знать, куда именно они двигались. Тем не менее, вы наверняка без труда составите список того, что бы вам хотелось получить, завершить, достичь, одним словом, хотелок. Соотнести задачи из вашего списка с категориями «должно быть», «ублажитель» не всегда просто. Понять же, приближает ли вас определенная задача к определенной цели, намного проще. Если задача сформулирована по всем правилам правильной формулировки задач, то стоит прочесть ее формулировку, задать себе вопрос «чтобы что?» и немного задуматься, как ваше сознание подскажет вам ближайший результат выполнения этой задачи. Сам по себе этот результат вряд ли является вашей хотелкой. Он тоже будет нужен вам для чего-то. Представьте этот результат, спросите себя «чтобы что?» и опять задумайтесь. Продолжая задавать себе этот вопрос, вы можете прийти, а можете и не прийти, от задач к одной из ваших хотелок. Повторяя этот процесс для каждой задачи из списка, вы сможете сопоставить ваш список задач, то, что вы с большой вероятностью сделаете, с вашими хотелками, то, что вы ожидаете получить. И в итоге вы сможете увидеть разрывы. Вы сможете увидеть, как много задач не приближают вас ни к одной из ваших хотелок, и какое количество ваших хотелок остались без приближающих к ним задач. Если большая часть ваших задач не приводит вас ни к одной из ваших целей, а такое бывает очень часто, это само по себе не приговор. Среди этих задач наверняка много бытовых, и задачи из разряда «должно быть». Не стоит впадать в формализм и пытаться привязать задачу «купить молока» к какой-нибудь из своих хотелок. Также не стоит думать, что раз задача не приближает вас ни к какой хотелке, ее надо удалить из списка. Ни в коем случае. Но подумать об этом не помешает. Вообще, любые манипуляции над списком задач нужно производить, только хорошо подумав. Однако, если вы надумаете использовать этот метод для чистки списка задач, учтите вот такой момент. Не исключено, что очень и очень многие события из числа оказавших весьма внушительное влияние на вашу жизнь начинались с задачи, для которой ответом на вопрос «чтобы что» было что-то вроде «а хрен его знает». Что касается хотелок, которым не нашлось ни одной задачи, здесь важно помнить закон хомячка. Кто не роет, у того нет норки.
Изначально этот закон в такой формулировке я услышал от своего научного руководителя Андрея Владимировича Шанина.
Мне этот закон нравится тем, что он представляет собой негативное описание. По мнению Талеба, подобные законы, в отличие от позитивно сформулированных, оставляют меньше возможностей оказаться одураченными случайностью. Кстати, в этом случае позитивно сформулированный закон «кто роет, у того есть норка» в общем случае неверен, так как рыть, то есть в нашей трактовке выполнять задачи, приближающие к хотелке, условие необходимое, но далеко недостаточное. В общем, если вы роете, это не гарантирует вам норку. Но если вы этого не делаете, вам практически гарантировано ее отсутствие. Рассказывая об этой технике на тренинге, я часто слышу вопрос, не будет ли правильнее анализировать связь хотелок не с задачами, а с проектами? На самом деле, для большинства хотелок у нас должны быть созданы проекты, а результаты некоторых проектов сами по себе являются хотелками. Но как понять, движетесь ли вы к завершению проекта? Добавить еще одну запись в список проектов значит всего лишь обозначить свое намерение начать думать над тем, как это сделать. Добавление же задачи в список задач дает чуть больше уверенности в том, что хоть что-то будет реально сделано. Пропасть между непосредственным действием и задачей в списке намного меньше, чем между непосредственным действием и проектом в списке проектов. А если вы все делаете правильно, то записать правильно сформулированную задачу в список – это практически то же самое, что выполнить ее. Однако в конечном счете было бы очень полезно увидеть полную картину. Как ваши хотелки связаны друг с другом – это будет ваша стратегия. Как с вашими хотелками связаны проекты, с проектами задачи и со всем этим справочная информация и прочие знания. Все это вместе и будет представлять вашу систему личной эффективности. Здесь будет не лишне повторить, не стоит даже пытаться найти одну единственную программу, чтобы хранить все в одном месте. Вы же помните, что с точки зрения моей бабушки все и так хранится в одном месте, в компьютере. Не усложняйте.
О цифрах и метриках. Многим из нас очень хочется иметь какую-то волшебную формулу, куда стоит только подставить правильные цифры, и получишь правильный ответ. Что делать, что выбрать, куда пойти, кого нанять, кого уволить, сколько задач себе планировать на день, а сколько на неделю. Правда, было бы здорово. Просто измеряй нужные показатели, подставляй цифры в нужную формулу. Больше не надо думать, чтобы получить правильный ответ. Так? Ах ты, опять нежелание думать. Может, это и есть та самая сила, что заставляет нас любить цифры? Очень многие любят разнообразные измерения. Возможно, эта любовь уходит корнями в старое высказывание, популярное среди менеджеров. Ты не можешь управлять тем, что не можешь измерить. Кто был автором этого утверждения, сложно сказать. Я его встречал у Питера Друкера, Джека Филлипса, Лорда Кельвина, Тома Демарка. Что характерно? Том Демарко, довольно известный деятель в области программной инженерии и разработки ПО, в 1982 году издал книгу о том, как контролировать ход программного проекта на основе количественных данных. А менее чем через 30 лет опубликовал статью, в которой чуть ли не раскаялся в прежних убеждениях, сформулировав примерно то, что Эдвардс Деминг написал в своей книге в том же 1982. Наиболее важные факторы, необходимые для управления любой организацией, как правило, неизвестны и количественно неопределимы. Думаю, это утверждение справедливо не только для управления организацией, но и в более широком смысле. В этом параграфе практически не будет конкретных рекомендаций,
Основная моя задача здесь — описать в общих чертах возможности и границы количественного управления. Черный закон метрик. В свое время мы сформулировали этот закон вместе с Романом Ивлеевым, и в таком виде он был представлен в 2013 году на конференции CodeFest. Дословно этот закон звучит следующим образом. Для любой системы KPI
– Key Performance Indicator, или в русскоязычной литературе «Ключевые показатели эффективности».
Существует такая стратегия B, что показатели KPI при следовании этой стратегии находятся в зеленой зоне, но при этом сам проект через задницу идет в неизвестность. И что самое неприятное, складывается такое впечатление, что эта самая стратегия соответствует пути наименьшего интеллектуального напряжения и поэтому имеет тенденцию к самореализации. Наверняка на практике многие сталкивались с ситуацией, когда попытки сделать что-либо объективным и измеримым приводили к еще большим бедам, чем те, от которых этим методом пытались избавиться. Самый обширный набор подобных примеров — это попытки установить объективные, понятные и прозрачные правила примирования и/или пересмотра зарплат. Возможно, вы знаете людей, которые, будучи полными разгильдяями, удовлетворяли всем формальным критериям для повышения. Фактически, этот закон утверждает, что никакой системой метрик и измерений вы не замените необходимость думать и самостоятельно принимать решения, очень часто в условиях неопределенности, не перекладывая ответственность на формулу или алгоритм. Измерения и метрики помогут вам получить объективную информацию, но не обо всей ситуации, а лишь о какой-то ее части. Остальное все равно придется додумывать самостоятельно, опираясь порой на собственную интуицию.
Я знаю менеджеров, страстно желающих иметь Excel-табличку, способную принимать основные управленческие решения на основе введенных в нее цифр. Если бы такая была когда-либо изобретена, то целый пласт менеджеров был бы заменен операторами этой Excel-таблички.
У метрик есть еще одна неприятная сторона. Она становится особенно заметной, когда мы измеряем какие-то свои параметры. Мы подсознательно склоняемся к той линии поведения, которая поможет оптимизировать эти параметры, и избегаем действий, которые отдаляют эти параметры от желаемых значений, даже если именно эти действия и оказываются для нас полезными в более широком смысле. Когда я начинал писать эту книгу, я решил измерять количество написанных слов. Спустя пару месяцев я отчетливо ощутил, что-то внутри меня хочет любой ценой увеличить эту цифру. Местами я копировал кусочек из блога и с радостью отмечал существенное увеличение количества слов. Дело довольно бодро дошло до 8000, после чего застопорилось, и я почувствовал знакомый запах прокрастинации. В определенный момент внутри меня вызрел конфликт. Стало ясно, что для того, чтобы приблизиться к завершению книги, мне нужно выбросить из нее довольно большой кусок, так как я заметно уходил в сторону от основной темы. Но с другой стороны, а к этому моменту я уже был убежден, что приближение к завершению книги — это увеличение количества слов в ней. Это означало бы откат назад. Как что-то может быть одновременно и шагом вперед, и шагом назад? Это сложная ситуация, надо подумать. Потом, вот только с мелочью сейчас разберусь. Этой зарисовкой, кстати, я вовсе не хотел показать, что метрики сами по себе зло. Вторая попытка написать книгу зашла в тупик, потому что там вообще не было никаких метрик, и я не мог понять, продвигаюсь я к завершению или нет. А если продвигаюсь, то как быстро, и успею ли закончить книгу в этом году? В ходе третьей, удачной попытки, я использовал смешанный подход. Пока структура книги была туманной, я не измерял ничего. Как только структура стала более-менее понятной, а это случилось, когда была написана треть книги, я создал план, как было рассказано раньше, и стал отслеживать процесс завершения книги в соответствии с этим планом. Похожие истории я неоднократно слышал от тех, кто пытался что-либо измерить. Например, я сам и многие мои знакомые пробовали следить за количеством задач в своих списках. Как правило, мы ограничивали сверху размер этого списка, говоря себе, что пока в нем меньше, например, 40 задач, мы чувствуем себя спокойно. Пока размер списка остается заметно меньше установленного предела, не происходит ничего страшного. Беда начинается, когда количество задач приближается к верхней границе или превышает ее. Выглядит это так. При получении очередного входящего внутренний голос едва слышно шепчет: «У тебя уже много задач в списке. Зачем добавлять туда еще одну? Давай ее оставим пока тут или просто так запомним». Стоит только поддаться на уговоры, как вся система личной эффективности начинает разваливаться. Подробнее об этом я расскажу чуть позже. В более общем виде об этом написал Насим Талеб в своем Фейсбуке в сентябре 2016 года. Один мой знакомый воздержался от поездки на велосипеде по причине того, что его одометр был сломан. По его ощущениям, эта тренировка не приблизила бы его к своей цели. Вот что происходит, когда систему модернизируют. Все как раз в духе довольно известной картинки Кирилла Анастасина, известного в Инстаграм под именем Инубис. «Давай поднимемся по лестнице». «Какой в этом смысл? Я забыл дома Apple Watch». Буквально через пару дней Насим Талеб написал следующее. «Чем больше вы используете метрик, тем чаще вы будете сравнивать себя с другими. Чем чаще вы сравниваете себя с другими, в вашу пользу или нет, тем хуже делаете себе». В продолжении истории с одометром. Единственный момент. Стоит добавить к словам Талеба понятие вероятности. То есть, обзаведясь метриками, вы лишь с большей вероятностью начнете часто сравнивать себя с другими. Это не обязательно случится, как только у вас появятся метрики. И наоборот, вы можете сравнивать себя с другими, даже если никаких метрик у вас нет, но будете делать это реже, чем с метриками. Аналогичным образом, сравнение себя с другими не всегда вредит вам. Когда-то может и пойти на пользу. Но, как правило, вы будете чувствовать себя хорошо в тех случаях, когда вы не сравниваете себя с другими. Светлая сторона черного закона. Но не стоит думать, что черный закон метрик, как и подсознательное манипулирование результатами измерений, играет только против нас. Тот факт, что подсознательно мы склонны меняться, чтобы лучше соответствовать тому, что мы в себе наблюдаем, можно использовать себе во благо. Эту идею я увидел в блоге своего хорошего знакомого Севы Устинова. Он назвал ее «Ежедневный чек-лист». Сева столкнулся с проблемой, знакомой многим. «Я стал поздно ложиться спать, часто уже после рассвета. В результате поздно вставал, не высыпался и хуже себя чувствовал целый день. К вечеру очень уставал, но не мог уснуть и тупил в телефон. Это был замкнутый круг». Сева перепробовал массу рецептов, но ничего не помогало. Тогда он просто стал наблюдать за собой. Он составил чек-лист, где отмечал определенные аспекты прошедшего дня. Например, проснулся ли отдохнувшим, встал ли до 10 утра, тренировался или нет, медитировал ли, не переедал ли, сколько времени смотрел в новости и так далее. Наблюдение за собой добавило Севе осознанности и помогло лучше понять на собственном опыте, не теоретически, а именно на собственном опыте, что и в какой степени влияет на его настроение. В своем блоге Сева писал: «Прошло уже 6 месяцев, полет нормальный. Проблем со сном больше нет. Почти все остальные показатели в зеленой зоне. Среднее настроение повысилось с 5-6 баллов до 7-8. И для меня это не просто циферки». Разница между теоретическим пониманием и пониманием, основанным на собственном опыте, бывает поистине огромной. Проверьте. Если лист бумаги или электронные таблицы кажутся вам слишком примитивным инструментом для этого, готов порекомендовать простой, функциональный и бесплатный веб-сервис Дмитрия Смирнова hwyd.ru, сокращение от howwasyourday.ru. Горилла и целеполагание по SMART. Многие из тех, кто начал заниматься личной эффективностью, уже слышали про SMART-цели. Красивое название для подхода к целеполаганию. С одной стороны, на английском языке это слово обозначает «умный», а с другой стороны, это аббревиатура. Specific – конкретный, measurable, измеримый, achievable – достижимый, relevant – значимый, time-bound – ограниченный во времени. Есть много интересных методов, названных подобным образом, Такое впечатление, что существует отдельное направление, жизненный опыт, передаваемый аббревиатурами. Сам по себе метод, возможно, очень даже полезен при правильном использовании. Но на практике его применение часто запинается о черту, свойственную живым людям – избирательность внимания. Дело в том, что чем сильнее мы сосредотачиваемся на каком-то объекте, тем больше вероятность, что мы упустим все происходящее вокруг этого объекта. Эту нашу особенность хорошо описал Ричард Вайзман в своей книге «Вы заметили гориллу?», а также Кристофер Шабри и Даниэл Саймонс в книге с похожим названием. Благодаря этим ребятам горилла стала именем нарицательным для явления или объекта, который мы не заметили, хотя он находился прямо у нас под носом. Точно так же, как черный лебедь стал именем нарицательным для редкого и непредсказуемого события с серьезными последствиями. Перед тем, как я поясню, при чем здесь горилла, попробуйте выполнить очень простое задание. Посчитайте, сколько раз ребята в белых футболках бросят друг другу баскетбольный мяч на видео, которое YouTube выдает первым при запросе «Баскетбол Горилла Трик». Будьте внимательны, в этом видео будут еще и ребята в черных футболках. Если вы уже видели этот ролик или ему подобные, то наверняка понимаете, о чем идет речь. Наше восприятие устроено таким образом, что стоит нам сконцентрироваться на чем-то одном, как мы тут же перестаем замечать все остальное. Иногда это хорошо, а порой может сыграть с нами злую шутку. Представьте, что мы ищем себе машину на сайте подержанных автомобилей. Фанаты Smart наверняка скажут, что нужно сформулировать свою цель максимально четко, конкретно, измеримо и обязательно ограничить во времени. Каждое уточнение нашей цели — марка, год выпуска, мощность и объем двигателя — это дополнительные параметры фильтра. Все, что пройдет через него и будет представлено нам в результатах поиска. Но если вы еще толком не знаете, чего хотите, преждевременно строгие условия фильтра сильно повысят вероятность пропустить очень хороший, возможно, лучший вариант, не вписывающийся в эти критерии. С другой стороны, без фильтров тоже не обойтись. Чрезмерное количество разнообразных вариантов притупит наше внимание, а это также повысит вероятность пропустить что-то стоящее. В этом параграфе тоже не будет однозначного вывода, как надо поступать, чтобы можно было не думать. Эдвардс Деминг в своей книге «Выход из кризиса» описывает 14 управленческих принципов, и 11-й звучит так. Устраните практику выдачи необоснованных количественных заданий рядовым работникам и количественных показателей руководителям. Выполнение заданий становится более важным, чем удовлетворение потребителя, и достигается ценой снижения качества. Очень часто мы прибегаем к количественным показателям не потому, что они обоснованы, а потому что нам хочется иметь хотя бы иллюзию определенности. В любом случае важно понимать, что там, где все известно и предсказуемо, не остается места неожиданностям. А неожиданности очень часто бывают приятными. На эту тему есть не менее прекрасная книга Ричарда Вайзмана, где он исследует удачу. Она так и называется «Как поймать удачу». Он показывает, что удача — это не следствие волшебства, не отпечаток судьбы или какой-нибудь кармы. По большей части, то, удачлив человек или нет, определяется степенью незамутненности его внимания и готовности принять неопределенность. Не все минуты одинаково полезны. Как правило, когда у нас не получается сделать то, что мы хотим сделать, в первую очередь мы начинаем анализировать, сколько времени и на что у нас уходит. Казалось бы, это так естественно оценивать задачи в единицах времени, ведь время очень просто измеряется. Если на работе у нас возникает какая-то дополнительная задача, мы просим выделить нам время под нее.
Вы же помните, что выделительная система человека не приспособлена выделять время, да? Тем более другим людям.
Хуже того, когда мы планируем задачи на определенный период, например, на день или на неделю, нередко мы оцениваем время, требующееся на каждую задачу, а потом суммарное время сравниваем с доступным нам временем. Этот подход не учитывает одну маленькую деталь. Не все минуты одинаковы. Руководители, не глупые, конечно, догадываются, что оценка небольших задач в человеко-часах без привязки к конкретному человеку станет дополнительным источником погрешности. Когда некий Вася говорит, что задача займет 4 часа, скорее всего, он имеет в виду 4 Васи-часа, что совершенно не обязательно равно 4 Коле-часам. Даже у одного и того же человека в течение дня минуты будут разными. Несложно поверить, что утром наши 10 минут не такие, как вечером.
По крайней мере, если вы высыпаетесь и не хватаетесь за смартфон с яростным желанием проверить новые сообщения, едва раскрыв глаза.
Если мы за ночь отдохнули, то можем выполнить какое-либо дело в разы, а то и в десятки раз быстрее, чем когда мы голодны, хотим спать и еще у нас что-нибудь болит. Если измерять все наши трудозатраты только в часах, без учета интенсивности самих трудозатрат, получится то же самое, как если мы будем оценивать расстояние в днях пути. Давным-давно, когда средства передвижения были не столь разнообразны, это было оправдано. Сейчас же указывать расстояние в днях пути без конкретизации способа передвижения уже неуместно. Расстояние, которое вы преодолеете за 4 часа пути пешком, на автомобиле и на самолете, отличаются на порядке, так же, как и эффективность получаса работы свежим и уставшим. При оценке проектов в гибких методологиях разработки ПО используются относительные единицы трудозатрат, story points или очки историй. Вся идея оценки основывается на том, что человек достаточно легко и точно оценивает не абсолютную, а относительную сложность или трудоемкость задач. Нам проще сказать, что задача А примерно такая же сложная, как задача Б, а задача С примерно вдвое сложнее задачи Б. Оценка тех же самых задач в абсолютных единицах времени будет содержать большую ошибку. Конечно, методика оценки и планирования в гибких методологиях была разработана для командной деятельности, но ее применение для планирования собственной работы тоже дает хорошие результаты.
Метод применим для кроссфункциональных команд, то есть для команд, где разделение ролей выражено слабо и плюс-минус все члены команды могут выполнять плюс-минус любые задачи.
Таким образом, если вам очень хочется в чем-то оценивать и планировать свою работу, попробуйте относительные story points. Можете дать им любое другое название, например, мозговато-часы или мыслитопливо-граммы. Чтобы вам было легче перейти на относительные единицы трудозатрат, вы можете по-прежнему оценивать задачи в часах, но будьте готовы к тому, что за день вы будете выполнять задачи не на 8-10 этих условных часов, как вы можете ожидать изначально, а на 1,5-2,5, и это в продуктивный день. Еще один важный момент. Следите за тем, чтобы динамический диапазон оценок, разница между наибольшей и наименьшей оценками, был невелик. Этот момент больше важен для командной работы, так как на задачи в нашем личном списке задач уже наложено правило быть понятным даже обезьяне. И подавляющее большинство задач будут более-менее схожи по сложности. Оценивая время, требующееся для выполнения задачи, я предпочитаю использовать буквально 3 категории. 15 минут, 30 минут, 1 час. Это все не настоящие часы, а условные. Если внутренний голос говорит вам, что задача заслуживает больше, чем час, это сигнал задуматься. Во-первых, задуматься, все ли касающееся этой задачи мне понятно. Мы нередко оцениваем как затратное не то, что реально требует много сил и времени, а то, чего мы не понимаем. А оценка непонятного может содержать в себе ошибку на порядке. Второй момент, над которым имело бы смысл задуматься, действительно ли эта задача первый шаг? Может быть, перед тем, как к ней приступить, надо выполнить что-то еще? Если так, тогда это что-то и должно войти в наш список. Конечно, в какой-то момент вам надо будет перейти от относительных единиц к абсолютным, то есть к дням или неделям. Но на практике вы довольно легко найдете курс пересчета ваших относительных единиц в единицы времени. И подобно курсам валют, этот курс не будет и не обязан быть стабильным и неизменным. Об этом пойдет речь в следующем параграфе. Законы впихивания и разумная многозадачность. Один из тех случаев, когда использование метрик и оценок задач может быть оправданным, это планирование своей работы с целью не набрать ее слишком много. Очень сложный момент в планировании и причина многих бед заключается в том, что мы ставим в план столько задач, сколько нам надо выполнить, а не столько, сколько мы можем выполнить.
При ближайшем рассмотрении это даже не нам надо, а кому-то стоящему над нами. А если присмотреться еще лучше, это иногда даже им не надо. Но им лень над этим думать, и проще свалить все это на нас в надежде, что мы тут как-нибудь разберемся. Главное на вопрос, что из этого действительно важно, отвечать «все важно», чтобы у исполнителя даже мысли не возникло, что ему могут поручить что-то неважное, и чтобы никто не заподозрил начальство в нежелании думать.
В подавляющем большинстве случаев нам надо сделать намного больше, чем мы способны. В результате нам приходится иметь дело с законом впихивания, столь же жестоким, как закон всемирного тяготения и прочие законы физики. Их не обмануть и взяткой от них не откупиться. Закон впихивания состоит из двух частей. Эти части также можно назвать первым и вторым законами впихивания. Итак, при попытке впихнуть невпихиваемое, во-первых, выпихивается ранее впихнутое, и во-вторых, уменьшается предел впихиваемости. Первый закон впихивания утверждает, что по достижении некоего предела дополнительная работа начинает вытеснять предыдущую работу, и шансы вытесненной работы, быть доведенной до конца, начинают стремиться к нулю. Эффект, схожий с эффектом дырявого стека. Второй закон впихивания более суров. Поясню его подробнее. Предположим, за неделю я способен выполнить задач в общей сложности на 10 мозговатых часов или любых других относительных единиц трудозатрат. Пока мы предположим, что 10 мозговатых часов в неделю – это моя средняя производительность, она стабильна и не меняется от недели к неделе. Это, конечно, не так, потому что ничего стабильного не бывает, но вопросы флуктуаций будут обсуждаться в следующем параграфе. Так вот, если при такой моей производительности мне впихнут задач на 5 мозговатых часов, то я смогу выполнить их все и даже буду готов сделать что-то дополнительно. Если мне впихнут задач на 10 мозговатых часов, я тоже выполню их все. Это верхний предел моей производительности. Но если мне будут пытаться впихнуть объем работы, превышающий мой предел впихиваемости, скажем, 12 мозговатых часов, то я уже выполню задач не на 10 мозговатых часов, а на 8 или 7. Чем больший объем работы мне впихивается, тем меньше полезной работы я смогу сделать. Фактически, этот эффект очень схож с эффектом неэкономии масштаба. Впихивание не только вредит личной эффективности, но и чревато кратным снижением производительности целых организаций. Ильяху Голдрат в своей сателлитной программе рассказывал о своем опыте работы с израильскими ВВС, а именно с базой, где проводились обслуживание и капитальный ремонт истребителей. На этой базе был отдел самых умных инженеров, к которым обращались с нетипичными проблемами, не описанными в стандартной документации по техническому обслуживанию. Там работали самые опытные специалисты. Неудивительно, что этот отдел был перегружен больше всех и очень часто задерживал завершение работы над истребителями. Думаю, многие из вас знакомы с таким положением вещей. В отделе, который перегружен и поэтому задерживает поставку результатов своей работы, очень часто царят суета и истерика, а высшее руководство раскладывает пасьянс, решая, какую проблему по какому заказу и какому инженеру впихнуть с наивысшим приоритетом. Голдрат говорил, что в отделе самых умных инженеров на каждого инженера приходилось 50, еще раз, 50 проблем, требующих решения. При этом среднее время от назначения проблемы до ее закрытия составляло 135 дней. После того, как они ограничили количество проблем, порученных одному инженеру, тремя, буквально через 5 месяцев среднее время от обнаружения проблемы до ее закрытия составило, внимание, 30 дней. При этом в отделе самых умных инженеров прекратились переработки, хотя новых сотрудников туда не нанимали. Аналогичная история произошла в эстонской полиции, куда тоже пришли консультанты по теории ограничений. Это было описано в блоге Елены Федурко. Следователи в одном из эстонских полицейских участков, как и во многих других, были перегружены работой. На каждого следователя приходилось по 20 дел, которые они пытались вести одновременно, перепрыгивая с одного дела на другое. Через месяц после того, как количество дел, приходящихся на одного следователя, было ограничено 5, произошли следующие чудесные изменения. Во-первых, количество завершенных дел в месяц на одного следователя возросло в 2 раза. Во-вторых, очередь дел, ожидающих начала расследования, сократилась на 50%. А в-третьих, повысилось качество работы. Исчезли возвраты из прокуратуры на доследование. 50% дел стали закрываться в досудебном порядке. И в-четвертых, ушел стресс. Понятно, что ограничение количества дел в работе стало не единственным изменением. Были введены дополнительные правила по запуску дел в работу, чтобы серьезные преступления не ждали слишком долго и чтобы не истекали процессуальные сроки. Что же происходило, если у всех следователей уже было по 5 дел и в отдел приходили дополнительные? Ничего. Эти дела просто ждали, пока кто-то из следователей завершит дело и сможет взять в работу новое. Этим самым они перешли от впихивания к вытягиванию, ключевому принципу эффективных производственных систем. И как писала Елена Федурко в этой статье, да, новые дела стали открываться позже, но расследование по ним завершается значительно раньше. Звучит парадоксально. Чтобы закончить раньше, надо начать позже. Перейти от впихивания к вытягиванию непросто даже тем, кто не сомневается в эффективности такого подхода. Для этого необходима довольно большая доза решимости, смелости и силы воли, поскольку, если работы очень много, наше естественное обезьянье желание как можно быстрее со всем этим разделаться, для чего нужно сразу схватиться за как можно большее количество дел. А еще может получиться так, что в определенный момент по нескольким задачам мы не сможем двигаться дальше, так как ожидаем результатов от кого-то еще. В этом случае может показаться, что схватиться за новые дела будет разумным решением, иначе мы будем простаивать. Для перевозбужденной обезьяны внутри нашего мозга нет ничего страшнее, чем спокойно ждать, когда кругом еще столько работы. Но до варианта ускорить получение результатов по уже начатым делам обезьяна додуматься не в состоянии. В результате мы сами впихиваем в себя невпихиваемое из лучших, казалось бы, побуждений.
На самом деле не из лучших побуждений, а из-за того, что нам лень остановиться и подумать. У большинства людей, особенно у суетливых трудоголиков, часто наблюдается эффект дырявого стека, поэтому ждать от них результатов дольше, чем день-два, не стоит. Если за это время не появилось никаких признаков того, что вашей задачей занялись, то, скорее всего, она упала на пол и без вашего вмешательства поднята не будет.
Здесь стоит коснуться вопроса многозадачности, который очень часто обсуждается в статьях по личной эффективности. Как правило, во всех этих статьях пишут, что многозадачность – это плохо. Если под многозадачностью мы понимаем одновременное выполнение обезьянопонятных задач из своего списка, то в большинстве случаев это действительно будет неэффективной растратой вашего мыслетоплива. Опять же, в большинстве случаев, но не всегда. С другой стороны, одновременное выполнение нескольких дел и проектов – это норма. Инженер израильских ВВС одновременно занимается 3 проблемами. Эстонский следователь – 5 делами. Нигде нет цифры 1. При этом у каждого из них наверняка имелись еще и личные дела и проекты, как то вылечить зубы, подготовиться к отпуску, сделать ремонт в квартире, привести в порядок свадебные фотографии и тому подобное. Сколько активных дел и проектов человек способен выполнять эффективно – непонятно. В любой непонятной ситуации надо думать. Но в этом конкретном случае проще поэкспериментировать над собой, прислушиваясь к своей интуиции. Но в любом случае это число вряд ли будет больше 10. Регрессия к среднему и сила флуктуаций. Как только вы начнете хоть что-то измерять, вы тут же столкнетесь с флуктуациями и погрешностью измерений. Вы можете заметить, что в один день вы выполняете задач на 3 мозговатых часа, в другой — на 1,5. В третий вообще на 30 минут. Если понаблюдать за собой продолжительное время, неделю или 2, вы, скорее всего, увидите, что у вашей производительности есть какое-то среднее значение, но отклонения от этого среднего случаются часто и бывают достаточно сильными. Это и есть флуктуации. Наверняка ретроспективно вы сможете объяснить большинство из них. Здесь вам неожиданно кто-то позвонил, тут к вам неожиданно кто-то пришел, там у вас что-то неожиданно сломалось, но вы не сможете предсказать появление подобных отклонений от среднего в будущем. Понимание природы вариабельности, непредсказуемых, слабых, если повезет, отклонений от среднего – это одна из четырех частей системы глубинных знаний, необходимых для ведения устойчивого бизнеса, описанной Эдвардсом Демингом в его книге «Выход из кризиса». Остальные три части – это системное мышление, наука о познании и элементы психологии. С другой стороны, статистическое мышление не свойственно человеку, о чем писали Даниэл Канеман и Насим Талеб, опираясь на свои эксперименты, жертвами которых становились даже профессора математики. Здесь мы опять приходим к тому, что знаем о будущем далеко не все. Если мне известна моя средняя производительность, это еще не означает, что я знаю, какое количество работы я смогу выполнить за следующую неделю. Я могу только делать предположения, да и то лишь в том случае, если мне известно, насколько сильно моя производительность может отклоняться от среднего значения. Если моя средняя производительность в неделю составляет 10 мозговатых часов, то производительность за последние 6 недель вполне может выглядеть следующим образом. В одну неделю 6, потом 12, 8, 9, 11, 14. Кстати, ни в одну из недель я не выполнил работы ровно на 10 мозговатых часов. Это вполне нормально. А если бы я пообещал наработать на 40 мозговатых часов за первые 4 недели, то был бы неприятно удивлен, выполнив задач лишь на 35 мозговатых часов. Повторюсь, в тех случаях, когда нам приходится анализировать данные о своей производительности для того, чтобы брать на себя обязательства, нельзя опираться лишь на значение средней производительности. Важно еще, насколько наша производительность может отклоняться от этого среднего. Понимание степени разброса нашей производительности поможет оценить буфер, который нужно заложить, чтобы не нарушить обязательств. Надеюсь, вы помните, что заложить буфер недостаточно. Это многие делают, но немногим это помогает. Важно грамотно распорядиться этим временем и не растратить его до того, как начнется работа по выполнению взятых на себя обязательств. Если мы не учитываем возможные флуктуации, то запросто можем пообещать сделать работы на 40 мозговатых часов за 4 недели, а потом нарушить это обещание. Конечно, этот срыв планов, скорее всего, удалось бы объяснить. Людям свойственно давать всему логические объяснения и строить замысловатые теории даже вокруг статистического шума и флуктуаций. Отлично об этом написано у Насима Талеба в книге «Одураченные случайностью». Страсть все объяснять в совокупности с элементами случайности и когнитивным искажением «что вижу, то и есть», из-за которого нам сложно поверить в наличие того, чего мы не видим, в некоторых случаях могут приводить к эффекту программистского оптимизма.
Этот эффект я наблюдал у программистов, но, судя по разговорам с коллегами, ему подвержены и представители других профессий.
Например, сколько времени у меня займет выполнение этой задачи? Мне кажется, что 2 дня. Хотя в прошлый раз задачу, которая, как казалось, займет 2 дня, я делал неделю. Но это из-за того, что упал сервер. В позапрошлый раз задача, которая, как казалось, займет 2 дня, я тоже делал неделю. Но там была беда с поздней поставкой макетов от отдела дизайнеров. В позапрошлый раз задачу в 2 дня я делал тоже неделю, но там просто нельзя было обойтись без аналитика, а у него как раз тогда родился сын. Что это все может означать? Ну вот, в этот раз вроде ни у кого сын не рождается, дизайнеры все предоставили, а сервера новые и надежные. Ну значит, я точно справлюсь за 2 дня.
На самом деле, вслух, скорее всего, будет назван как раз недельный срок, но к выполнению задачи программист приступит за 2 дня до ее планового завершения.
Скорее всего, по факту задача опять займет неделю, потому что возникнет конфликт со сторонней библиотекой, потребуется исправить ошибку в соседнем модуле, случится еще какая-нибудь непредвиденная беда.
Еще один забавный эффект, наблюдающийся у многих людей, заключается в том, что если мы не знаем, что именно может пойти не так, то считаем, что все пойдет по плану. Если я не могу назвать неприятность по имени, то никакая неприятность мне не грозит. В своей практике я встречал особо тяжелый случай этого искажения. Менеджер проектов не закладывал в план по разработке программного обеспечения время на исправление ошибок, обосновывая свое решение так: «Я же не знаю, сколько точно времени потребуется». То есть, если я не знаю, сколько мне потребуется времени на исправление ошибок, то можно ничего не закладывать в план. Интересная логика, не правда ли?
Непонимание природы флуктуаций может повлечь за собой еще одну неприятность – одураченность случайностью. Так называется феномен, когда чисто случайные отклонения начинают получать осмысленные объяснения, которые становятся базой для построения разного рода теорий и принятия разного рода управленческих решений. Часто этими управленческими решениями становятся решения о поощрении или наказании сотрудников. Одна из очень поучительных историй на эту тему была описана Канеманом в его книге «Думай медленно, решай быстро» под названием «Регрессия к среднему». Дело происходило, опять же, в израильских ВВС. Канеман, тогда еще молодой психолог, рассказывал командованию, что поощрение за хорошие результаты работает лучше, чем наказание за плохие. Ему возразил инструктор, сказав, что он уже многие годы наблюдает обратную закономерность. Если его ученик выполнит маневр плохо, и инструктор отругает его за это, то следующее выполнение маневра будет лучше. И наоборот, если он выполнит маневр хорошо, и его за это похвалят, то следующее выполнение маневра будет, скорее всего, хуже. Неужели из этого нельзя сделать вывод о том, что наказания работают, а поощрения вредят? Если вы еще не поняли, почему это происходит, давайте представим такой эксперимент. Вам дают игральный кубик. Ваша задача – выбросить максимально возможное число. Если выпадет единица, и вас за это отругают, следующая попытка, скорее всего, окажется лучше, не так ли? Даже если ругать за выпавшие 2 очка, то в следующем броске вы также с большой вероятностью покажете лучший результат. На самом деле, после неудачного броска вы с большой вероятностью улучшите свой результат вне зависимости от того, похвалят вас или накажут. Но очень часто мы, живые люди, путаем временную последовательность событий с причинно-следственной связью. Вас поругали, вы улучшили результат. Следовательно, именно наказание помогает вам совершенствоваться. Давайте начнем наказывать всех, и наступит счастье. Налицо одураченность случайностью. В сфере личной эффективности мы сталкиваемся с риском быть одураченными случайностью, когда в один прекрасный день чудесным образом выполняем ощутимо больше дел и задач, чем нам обычно удавалось выполнить до этого момента. За этим следует приятная усталость и гордость совершенным подвигом. Но означает ли это, что наша продуктивность вышла на новый уровень? Можно ли считать, что и дальше мы станем выполнять заметно больше дел и задач? Конечно, может быть и так, но чаще такие всплески продуктивности не следствие нашего личного прогресса, а просто результат наложения нескольких случайных обстоятельств друг на друга. Мало того, раз ничего особенного внутри нас не поменялось, то, скорее всего, и наша средняя продуктивность осталась прежней. А поскольку мы только что наблюдали очень сильное отклонение продуктивности в большую сторону, разумно ожидать, что в ближайшие дни маятник качнется в противоположную сторону, чтобы среднее значение не менялось. Очень часто именно это и происходит. За ударным и продуктивным днем следует день жуткой лени и тупника. Иногда это происходит из-за переутомления, а иногда так проявляет себя эффект регрессии к среднему. Понять, где цифры на самом деле свидетельствуют о чем-то особенном, требующем пристального внимания, а где имеет место эффект игрального кубика, в этом случае пристальное внимание нанесет лишь вред, не всегда просто. И хоть эта тема мне очень нравится, ее обсуждение выходит за рамки этой аудиокниги. Если же вам хочется узнать обо всем этом подробнее, то можете обратиться к книгам Генри Нива «Пространство доктора Деминга. Принципы построения устойчивого бизнеса» или книги Чемберса Уиллера статистическое управление процессами, оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта.